Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ну що, ми готові розпочинати програму «Запитання і відповіді». Ви знаєте, доволі часто люди бажають знайти відповідь, але для того, щоб це зробити, потрібно спочатку правильно, лаконічно, конкретно поставити своє запитання. Чого я бажаю від життя, чого я бажаю від Господа, чого я бажаю досягнути у своєму служінні і так далі. Тому я вам бажаю спочатку лаконічно сформулювати своє запитання, зателефонувавши потім до нашої студії його озвучити, і я думаю, що всі разом ми знайдемо відповідь. Я вітаю наші студії, вже вітаю не тільки в студії, а напередодні новорічних свят Олексій Анатолійович Волченко.
Добрий день.
Доброго дня вам. Ну що, до святкування готові?
Готові.
І я думаю, як зазвичай, вже залишається у нас за офіційну версію, навіть вам озвучу, у нас один день, 7 годин, 44 хвилини залишається до Нового року, а це, як зазвичай, така хороша традиція, люди переосмислюють, що відбувалося за 2017 рік, чого вони досягли і чого, навпаки, не досягли, на жаль. І, звичайно, багато постає у людей запитань. І сьогодні я хочу, щоб разом ми, такою командою, вдвох і дуетом, і разом з нашими слухачами, знаходили ті відповіді, що їх хвилюють перед тим, коли вони вже будуть починати новий 2018 рік. Тому, шановні радіослухачі, я вас запрошую до участі. Телефонуйте 280-0305 і 067-123-75-75. Напишіть нам ваше запитання в скайпі «Світле радіо» або ж напишіть його в скайпі в вайбері 093-558-4412. Ми готові розпочинати, і перше запитання Олексію Анатолійовичу не встигаю я озвучити, тому що є вже телефонний дзвінок. Доброго дня, вас як звуть? Алло?
Добрий вечір.
Добрий. Як вас зовут?
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой, ну, не по месту писания, как бы, потому что, Константин Салтыков, если человек верующий, искренне верует, но проходящий очень серьезные трудности и очень долгое время, и просит у Бога, чтобы он дал ему ведение, кому ему обратиться, к какому служителю духовному, именно духовному, который боится Господа Бога, и по слову его поступает, в первую очередь молится, как можно помочь человеку, чтобы получить откровение. Если нужно, берет пост, потому что, ну, может быть, такие дела серьезные, когда так долгое время человек находится в таком тяжелом состоянии и не может никак выйти к нему, чтобы получить четкий ответ от Бога, что делать этому человеку, это я о тебе говорю. Если можно, может быть, совет такой, куда мне обратиться, в какую церковь, именно духовную, чтобы за меня помолились, чтобы мне как-то понять, как мне выходить с этого положения, потому что, ну, никак у меня не получается. Хотя я прошу Бога, чтобы он дал мне искренность, глубину и помог мне понять, куда мне обратиться, чтобы быть в теле, чтобы быть в семье, чтобы за меня могли молиться, и чтобы я могла выжить и устоять до конца, самое главное. Спасибо большое.
Спасибо за ваш вопрос. Вопрос сложный, тяжелый, и вы знаете, пока я слушал ваш вопрос, мне как бы напомнились... Книга Иова, то, что он тоже проходил испытания, и тяжелые испытания, сложные испытания, и долгое испытание. И я в своей жизни тоже проходил испытания. Я помню, я молился Господу, говорю: «Господи, ну все можно вытерпеть, ну так долго, почему же так долго?» И вот не хватало именно силы, что ли, выдерживать это так долго. Как и мы посмотрим на Иова, он тоже... именно вот возмущался или как бы хотел судиться с Богом и спорить с Богом, за что, почему и почему так долго. Но вы знаете, как все это длилось до определенного времени, пока Иов не увидел Бога. И поэтому, вы знаете, то, что вы сейчас думаете, что ответ где-то есть, и вот он есть в какой-то, может быть, церкви, или, может быть, какой-то служитель помолится и решится моя ситуация, или я что-то узнаю, или еще что-то. Вы знаете, Бог сейчас с вами работает именно в том плане, чтобы вы действительно нашли ответ от самого Бога. Именно от Бога. Бог хочет, чтобы вы услышали Его. Сейчас ваши как бы уши или глаза настроены на то, чтобы получить информацию снаружи. Но на самом деле Бог говорит с нами из сердца нашего. Псалом 26:8, что «Сердце мое говорит, от тебя ищите лица моего, и я буду искать лица твоего». То есть идет речь о том, что Бог говорит с нами изнутри нас, из нашего собственного сердца. И вот эти пять дев разумные, пять дев неразумные, неразумные, они не вытащили Бога или не услышали Бога из своего собственного сердца, потому что сердце человека – глубокие воды, но разумные вычерпывают их. То есть вот этот разумный – тот, который услышал Бога изнутри своего сердца. Поэтому не ищите ответы снаружи. Бог хочет говорить с вами лично, Духом Святым. Он говорит вам, Он не молчит. Вопрос в том, что вы Его не слышите. Но поймите правильно, мы именно не слышим иногда Бога не потому, что у нас не очень духовное состояние, а мы не слышим Бога, потому что мы не согласны с тем решением или с тем побуждением, которое Бог нас побуждает делать. Мы хотим, чтобы вот у нас есть какое-то свое собственное решение, тщеславное, плотское, и мы хотим подтверждения от Бога. А у Бога другая воля, другая позиция. И мы делаем себе вид, что мы не слышим, потому что Бог говорит тихим голосом, тихое веяние ветра. И Он общается с нами очень, вот, ну, как бы в тайной комнате, в тишине. И Он говорит, Он никогда не молчит. Даже не делает паузы. Он стоит и стучится в ваше сердце. Вопрос другой, что мы очерствели, или мы, как написано, что лоб железный и медная шея, и вот мы как бы не принимаем этих откровений. Не потому, что не слышим, а потому, что не принимаем. Ну, не хотим мы не согласны с этим. И поэтому идет вопрос просто о смирении, о сокрушении. И вот как Иов, он смирился и сокрушился, он говорит, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле на все свои притязания справедливости, что я там праведный или еще кто-то. Я никто. Не нужно мне ни исцеления, ни жизни, ничего не нужно. Я увидел Бога. А увидеть Бога можно только внутри своего сердца, потому что Бога глазами никто не может увидеть. Но внутри сердца, если поселился в вас Бог, то вы можете его увидеть, и тогда изменится ваша жизнь. И все трудности ваши только для того, чтобы изменилось ваше сердце. Богу не нужно разрешение вашей ситуации, вот вы, чтобы вы разрешились, избавились от этих проблем, а сердце ваше не поменялось. Нет. То есть Богу нужно, чтобы поменялось ваше сердце. А как только поменяется ваше отношение к Богу, отношение внутри вас, поменяется ваше сердце, то внешние обстоятельства автоматически изменятся.
Мы вітаємо на зв'язку з нами пані Тетяна. Доброго дня вам.
Доброго дня. Дуже приємно слухати відповіді, тому що кожне слово ваше настільки зважене, що визиває велику повагу і радість, тому що перегукується Святим Духом. А у мене таке питання. У новостях пройшла така новина, що Трамп запропонував вважати Єрусалим столицею Ізраїля. Я хотіла би знати думку нашого поважного пастора і його коментар і думку, як це може перекликатися з Писанням і чого нам чекати. Дякую.
Это такой сложный вопрос, очень тяжелый вопрос, и он настолько многоплановый, глубокий. Но я как сначала я хочу сказать, знаете что, что больше всего хранимого храните свое сердце. Больше всего хранимого храните свое сердце. И вы знаете, в Иоанна 4 главе 23-24 стих, когда Иисус был у колодца, и Он спророчествовал женщине, что у нее нет мужей, то, что сейчас она имеет, у него 5 мужей, не муж. И она сказала: «Вижу, что ты пророк». И сразу задала вопрос о поклонении, именно о поклонении, что вот вы говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме, отцы наши говорят, что на этой горе. И Иисус ответил таким образом: «Вы знаете, что наступает время, и уже наступило, что отныне поклоняться будут не на той горе и не в Иерусалиме, а поклоняться будут в духе и в истине. И таких поклонников ищет себе Отец, которые будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Не территориально, не в Иерусалиме, не еще ни на какой-то горе, не в храме, не еще где-то, а именно в духе и в истине. И поэтому я еще раз призываю всех наших слушателей, чтобы нашли Бога внутри себя и общались с Богом в духе и в истине, что бы снаружи ни происходило, какие бы войны ни происходили, какие бы события ни происходили. И когда откроется человек греха, сын погибели, и будут огромные искушения, вы поймите, будут искушения страшные, и соблазнятся даже избранные. И если внутри нас, в сердце, в нашем внутреннем сердце не будет диалога с Богом, то соблазнятся даже избранные. Соблазнятся. Это страшно. Но поэтому я призываю вас, самое главное, не смотреть на внешнее, а смотреть вовнутрь себя. У нас есть драгоценное Слово Божие. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, доколе не изобразится в вас Господь. Вот это самое главное, чтобы мы нашли Бога в самих себе. Потому что вы храм Духа Святого. Вы храм Духа Святого. И имейте это общение. Ваше сердце – это вместилище, это святое святых для Бога. И общайтесь со своим сердцем, в котором пребывает Бог. И Бог тогда вам откроет. И откроет, кстати, и вот эту пророческую ситуацию с Трампом и с Иерусалимом, что это происходит. У меня лично никаких откровений нету, и я не знаю, как интерпретировать вот это событие, которое происходит с Иерусалимом, у меня нету. Я просто говорю к тому, что обращаюсь ко всем, чтобы смотрели в самих себя. Самое главное.
Вітаємо на зв'язку. Наступного нашого слухача Юрій. Доброго дня вам.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Юрій Дніпро.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, Алексей Анатольевич, помогите розібратися в следующем. В притчах є такі утверждения по мудрості, много высказываний. І також є высказывание о том, що не будь мудрецом в глазах стоїть. Если следовать тем положениям Речи Соломоновых по мудрости, значит, тогда мы утверждаемся, что мы мудрые, если мы делаем так и получили какой-то результат. Но опять же, как не стать мудрецом в твоих глазах? Это такой момент, где эта граница, чтобы не перешагнуть, как говорится, дозволенное. При этом, что мы имеем диалог с Богом, ищем в своем сердце, все, как вы объяснили. Скажите, пожалуйста.
Спасибо. Хороший вопрос. Ну, тут опять же все равно нужно иметь водительство Духа Божьего. Но давайте мы прочитаем. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецам в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». В этом месте Писания, если мы посмотрим, что Бог нам говорит, чтобы мы не полагались на разум свой, не полагались на самих себя, а чтобы мы полагались всем сердцем на Господа. У нас есть, еще раз говорю, драгоценное Слово Божье. И через это драгоценное Слово Божье мы познаем Господа, нам открывается Господь. И чем больше мы пребываем вот в этом Слове, тем больше Бог преобразовывает нас. Но преобразование как раз и происходит таким образом, что умножается в нас Господь, а мы умаляемся, уничижаемся, сокращаемся. И Господь говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И вот этот вот путь преобразования от нашего великого «я», да, что человек, это звучит гордо, от вот этого гордого человека, когда мы преобразовываемся в тот, как бы, как Иисус говорит, кто не умолится, как дитя, тот не может войти к Господу. И вот по мере вот этого пути мы уменьшаемся, но тогда возрастает в нас Господь. Поэтому то, что в притчах есть премудрость Божия, но это премудрость Божия или там разум, это идет речь о самом Господе. Премудрость Божия – это Господь, разум – это тоже Господь. И написано даже так: «познание святого разум». Вот так вот, по-моему, в притчах написано, я точно не помню. Но именно об этом разуме говорится, что именно познание Господа. И премудрость, которой образованы небеса, звезды, моря, земли – это тоже премудрость, это тоже Господь. Поэтому мы должны, ну, как бы понимать при чтении, о какой мудрости или о каком разуме идет речь. И напоследок, как бы, чтобы закончить, у нас вот есть первая глава, 1 Коринфянам, 3 глава, и тут так написано: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Но если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, и храм Божий свят, и этот храм вы». Итак, как можно разорить храм Божий, в котором живет Бог? Как можно разорить? И 18 стих говорит: «Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». И написано: «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». То есть что мы понимаем, что мы видим? Вы знаете, сатана когда-то пришел и сказал: «Вот съешь от этого плода, и ты познаешь добро и зло, и будешь мудрым, как Бог. Ты будешь сам определять, что такое хорошо и что такое плохо». В этом и был грех. И в этом существует сейчас на земле грех, когда человек сам определяет, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно, что неправильно, что добро и что зло. А на самом деле дети Божьи или рабы Божьи, или невеста Христова должны определять, что для Бога хорошо, что для Бога плохо. И поэтому Господь говорит: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть исполняющий волю – это тот, который делает то, что для Бога хорошо. И вот в этом мы должны как бы ориентироваться. И не смотреть вот так вот, что если тут Бог сказал, что не полагайся на разум свой, а тут наоборот Он говорит: будьте мудрыми. Мы должны разделять эти вещи и понимать, о чем здесь говорится.
Наступне до нас запитання надходить за допомогою СМС. Здравствуйте, скажите, что такое крест и почему мы должны брать его с собой, когда идем за Богом? Это страдание или же распятие своих вожделений или что-то другое, на ваше мнение? Алекс.
Спасибо, хороший вопрос. Бог сказал: кто хочет идти за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня. Кто хочет быть моим учеником, но не берет креста, тот не может быть моим учеником. Кто не отрешится от всего, тот тоже недостоин меня, и так далее. То есть много есть мест Писания. О чем здесь речь? Опять же, вот смотрите, человек рождается грешником. Он рожден от плоти, это плоть, и он рождается грешником. И когда человек становится верующим, в это грешное тело, в сердце человека каким-то образом попадает Господь. Написано, что Он повелел из темноты сердец воссиять свету. И рождение свыше верующего человека не аннулирует от рождения по плоти. То есть рождение по плоти остается, но появилось рождение по духу. И начинается внутри борьба. по Галатам 5:17. Плоть духу противится, они противятся друг другу всегда. И Господь говорит: побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. Это тогда, когда ты выбираешь поступить по духу, а не по плоти. А как правило, все желания духа, они противоречат желаниям плоти. Желание плоти – это ты сам прошлый. Это похоть плоти, это похоть очей, гордость житейская, это я сам, я знаю, я могу, я хочу, я лучше, я сильный, я правильный и так далее. То есть я. Это наша старая греховная природа. И Господь, который поселился в нас, в сердце, через исповедание, через веру в Иисуса Христа, в нас поселился Дух Божий. И вот когда мы должны, или хотим, или верим, или можем поступать по Духу, то этим самым мы должны отречься от самих себя, от своих желаний, от своего «я», от своей позиции, от своего мнения, от своего достоинства, от себя, от жизни своей. А более того, написано, кто не возненавидит жизни своей, тот не может приблизиться ко мне. То есть вы представляете, насколько это важно, чтобы взять свой крест. Но опять же говорю, что крест – это как бы уже следствие. То есть для того, чтобы взять свой крест, для того, чтобы отрешиться, надо возлюбить Бога. Возлюбить Бога так сильно, чтобы возненавидеть себя грязного. Потому что пока мы не возлюбим Бога, мы не захотим расстаться с самим собою. Мы должны настолько полюбить Бога, увидеть Его святость, Его праведность, увидеть Его свет, увидеть Его жертву и увидеть Его любовь. И когда мы увидим Его любовь, Его святость и праведность, Его жертвенность, Его, знаете, настойчивость, с которой Он стоит, стучится в мое сердце и спасает меня. И когда я увижу это, то я тогда возненавижу жизнь свою. Я возненавижу свои желания, свою похоть плоти, свое тщеславие. И тогда откроются те места Писания, которые, может быть, закрыты, где написано: «Кто приходит ко мне и не возненавидит отца, мать, жену, детей и самой жизни своей, тот недостоин меня». Как можно возненавидеть отца, мать, жену, детей? Но это откроется потом, когда откроется любовь Божия, как Он любит тебя, как Он тебя ждет, и как Он настойчиво тебя спасает. Он не устает, Его рука не устает спасать, Его ухо не устает слышать. Он просто стоит и ждет, стучится, спасает. Он приводит тебе делателей, Он приводит тебе братьев, сестер, Он приводит тебе пастора, Он приносит тебе радио Эммануил, чтобы ты изменился, чтобы ты узнал Его любовь, как Он любит тебя. И когда мы узнаем Его любовь, мы тогда не просто будем знать, что такое крест, а крест будет желанным. Желанным мы будем побежим на этот крест, лишь бы обнять Христа, обнять Его ноги и быть в Его присутствии.
Дякуємо вам за відповідь. Наступне запитання у нас із Біблії – це Матвія, 27 розділ, 9-10 вірш. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Но это цитата из книги пророка Захарии, а не Иеремии. Неужто образованный экс-сборщик налогов апостол Матфей не знал этого?
Хороший вопрос. Спасибо. Это очень теологический, интересный вопрос. Ну, во-первых, нам неизвестно, что Матфей был образованный. Он не был книжником, не был фарисеем, он был мытарем. Вот. А Господь сказал: немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Итак, как можно это объяснить? Действительно, это очень интересно, что... Ну, вот процитировали текст Писания и сослались на другую книгу. Но если мы посмотрим внимательно, то тут написано, что взяли 30 серебряников, цену оцененного, которую оценили сыны Израиля, и дали за землю горшечника. Так вот, что интересно, что, ну, или самое простое объяснение, можно так сказать, что мысль Матфея сосредотачивается на покупке земли горшечника. А вот об этой земле говорится только у пророка, у Иеремии. И поэтому Матфей поставил это имя как бы в заглавии своей цитаты. Из слов Захарии взял только 30 серебряников, потому что у Захарии 30 серебряников, а земля горшечников у Иеремии. И поэтому в Писании написано, как написано в пророке, какого написано у пророка Иеремии, потому что акцент был на землю горшечника. Я думаю, что это самое простое объяснение.
Тому не сприймайте це як за помилку, навпаки, це буде як, ну, таке логічне пояснення. Це посилається не на ту, ну, верніше, на правильну книгу, наскільки от зрозумів відповідь.
Да.
Наступне запитання, це у нас Ісая 26 розділ, 14 вірш. Мертвий не оживут. Ось, потім у нас Псалом 77, 39, он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Псалом 87, 11, 13. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будем возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познаю чудеса твои и в земле забвения правду твою? Ну и там багато-багато місць из Библии. Не кажется ли вам, что подобные утверждения как бы бросают тень на веру в воскресение? Тобто багато місць приводиться про те, що не буде ніякого вже повернення з того світу.
Очень интересный вопрос, очень важный вопрос. Но опять же мы должны быть внимательными вот к этим местописаниям. Ну, идет речь о том, что не будет возвращения на эту землю. Вот это очень важно, что человек воскресает не на этой земле. Эта земля сгорит, и у нас есть 2 Петра 3 глава, 7 стих, что нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. И 2 Петра 3:10, земля и все дела на ней сгорят. И 2 Петра 3:13, что обетование наше от Бога – это новые небеса и новая земля, где ожидает праведность. На этой земле не ожидает праведность. Эта земля, она проклята Господом, и князь мира сего – дьявол. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Это 1 Петра 1 Иоанна 5:19 или Ефесянам 2 глава, что все это находится под воздействием духов злобы поднебесны. И все рождаются здесь мертвыми во грехах. Почему? Потому что эта земля, увы, она не под благословением, а она находится под проклятием. Поэтому идет речь о том, что, допустим, он помнил, что не плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Действительно, дыхание не возвращается на этой земле. То есть, ибо, допустим, Экклезиаста 3:22, что «Ибо кто приведет посмотреть, что будет после него на этой земле?» Конечно, не будет ничего. То есть будет новый город, новое небо, новая земля. И небесный град Иерусалим спускается, как невеста. И мы будем восхищены от этой земли. Вы поймите правильно, что мы здесь находимся, как в утробе. И в утробу никто уже не возвращается. Земля – это как утроба. И мы, как младенцы, зародыши, находимся в утробе этой земли. Но когда придет время, и мы все расстанемся с этой землей, и кто-то будет восхищен в жизнь вечную, кто-то в муки вечные. Но в любом случае, еще раз говорю, на эту землю дыхание уже не возвратится.
Наступное запитание. Зачем планировать свою жизнь, если Иисус сказал «не заботьтесь ни о чем»?
Хороший вопрос. Ну, насчет планировать, тут, помните, там, есть у Якова, что вы говорите, пойдем торговать, через год вернемся, получим прибыль, и Яков говорит, что вы надмеваете с плотским своим умом, в эту же ночь заберут у тебя душу, кому достанется все это. И поэтому планирование – это очень относительная вещь, очень относительная вещь. Мы должны жить таким образом или планировать свою жизнь таким образом, что завтра мы можем расстаться с этой жизнью. И поэтому вот из этого как бы надо исходить, чтобы мы не привязывались, не привязывались к этим деньгам, домам, землям, я не знаю, должностям, я не знаю, к чему угодно. Если вы опять же вспомните, там написано, кто не возненавидит или кто любит отца, мать, жену более, чем меня. Ну, то есть Христа надо любить больше, чем отца, мать, жену, детей. То есть насколько это важно. Поэтому планы это весьма относительная вещь. Поэтому если вы раб Божий, то, вы знаете, рабы планы не строят. Это хозяина дело. А раб идет и исполняет то, что повелит ему хозяин, і він може не знати цих планів на будущее.
Але ж з іншої сторони, ми ж маємо свою волю, як написано, те, що Бог створив нас не просто як службових таких рабів, як про ангелів написано, а ми навпаки люди, які є, у нас право вибору, у нас є своя воля, свої вибори.
Да, у нас есть, и ще раз говорю, свой вибор или своя воля, это, кстати, тоже результат греха. Почему? Потому что именно тогда, когда сатана сказал, или когда человек не послушался сатаны, чтобы не послушаться, надо обрести волю свою, собственную. Чтобы съесть плод, надо не послушаться. Чтобы не послушаться, надо иметь свободную волю. И поэтому свободная воля стала предтечей для непослушания или для греха. И поэтому Господь нам и говорит, не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот эту волю, это то, что не моя воля будет, но твоя воля да будет. Я понимаю, что это сложно, пока мы в теле, пока мы здесь живем, да, и как быть, а что делать, или неужели не надо не заботиться и не говорить, что есть что пить, а во что одеться, а как же дети, а детям надо купить одежду, надо в школу, надо квартиру, надо коммунальную, надо колбасу, хлеб, надо все это купить, а посадить, а семена собрать, а трактора, бензин, короче, все это много этих всех важных дел, и в принципе, как бы, мы можем их думать, как-то планировать, но мы должны быть свободны. Мы должны быть свободны. Не должна жизнь вот эта суетливая, она съесть нас и поглотить. Не должна она господствовать над нами. У нас Господь — это Иисус Христос. Он говорит, не заботьтесь, возложите все заботы на меня, ибо я пекусь о вас, я хозяин ваш, и я сделаю вам. Ищите прежде Царство Божие, это все приложится вам. Вопрос нашей веры. Вы понимаете, насколько вы, ну, или вы прагматично будете думать, ну, это же неправильно, это невозможно, вы не доверяете Слову Божьему. Вы знаете, это работает. Я в своей жизни это сделал и доверился Господу, и Господь каким-то образом, самым невероятным образом разрешил все мои проблемы, какие-то трудности и финансовые, и еще остальные. Но я просто доверился Богу. Я не планировал, я не делал, я не знал, где я буду или как это произойдет. И Бог чудным образом это совершил. Поэтому доверяйте Слову Божьему. И еще раз говорю, не разрушайте храм Божий, ибо вы храм Духа Святого. А как, еще раз говорю, разрушить храм Божий? Вот как раз своим умом. Тогда, когда вы начинаете быть мудрыми в мире сём, именно этим мы разрушаем. Мы выгоняем Духа Божьего из своего сердца. И сколько раз у нас были такие случаи, свидетельства, тогда, когда человек запланировал, я пойду туда-то, буду делать то-то. Даже хорошее дело запланировал. Но Дух Божий его побуждал идти в другую сторону. Ну, и он разорвался на части. Или пойти за Духом Божьим, или пойти за своим планом. Но план очень яркий, он гремит, как колокол, а Дух Божий – тихое веяние ветра. И человек всегда выбирает идти за колоколом, идти за своей плотью. Поэтому изначально лучше доверьтесь Богу, и Бог совершит.
От, до речі, схоже запитання. Світлана нам запитує, все твоє – моє, а моє – твоє. Ну, твоє мається на увазі з великої літери, коли до Бога звертаємось. І вопрос в чому? Що ж моє Божє? Что мне належить, я так понимаю, то, что от Бога?
Это когда меня спрашивают, а десятины это сколько, надо или не надо платить десятину? Ну, вы знаете, в Новом Завете десятины нету. В Новом Завете все мои деньги – это Божьи деньги. В Новом Завете вся моя жизнь – это Божья жизнь. И представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу на дела разумные, на дела святые. Поэтому в Новом Завете вся моя жизнь принадлежит Господу. Все мое, Господа. Моя квартира, жена, дети, не знаю, работа, деньги, одежда, дыхание. Я не знаю, все, что есть, это все Господа. Более того, я в жизни проходил такие вещи, когда у меня были искушения, что вот это мое, Господи, можно я вот это куплю? Это мое. И как только я в своей работе предполагал, что это мое, у меня были большие проблемы, и Бог мне это показывал. А вы знаете, это так страшно что-то иметь, как страшно им нести ответственность за свою жизнь, или за свои деньги, или за своих детей. Вы знаете, доверьтесь Богу, у вас только одна единственная ответственность – это держаться Бога и доверять Ему свою жизнь. И вы увидите славу Божию, вы увидите чудо Божие. Это работает. Если Он сказал, ищите прежде Царство Божие, то все остальное приложится. Это же не сказки, это же не сказки там Али-Бабы, это же Библия. И поэтому поверьте Слову Божьему, доверьтесь, это написано, доверьте, верьте Слову Божьему. Верьте Слову Божьему больше, чем своим ушам, больше, чем своим глазам, и больше, чем своей душе, больше, чем своим сомнениям. Не разрушайте храм Божий. Будьте безумны, чтобы быть умными. Вот именно в этом безумии тогда, когда я доверюсь Богу, я посвящаю свою жизнь Богу, я посвящаю свои деньги, я посвящаю свой дом, детей, я все отдаю Господу. Господи, это Твое, это не мое, ничего, ни одной нитки нету моей. Все это Твое. Вы увидите славу Божию. Верьте Слову Божьему больше, чем себе. Не разрушайте храм Божий, не искушайте, будьте безумны. Безумны, чтобы быть мудрыми, и не будьте мудрыми в глазах своих. Доверьтесь Слову Божьему, ибо Он печется о вас. Вы увидите, как это происходит. И мне жалко тех людей, которые вот так вот наполовину и верят, и не верят, и стараются, и как Иов, что-то держат сами, а что-то доверяют Богу, и живут в этих страданиях. Отпустите, просто отпустите все и доверьтесь Богу. Еще раз говорю, одна маленькая, ну такая как бы, ну как бы пример или как возможность, чтобы хотя бы немножко научиться этому. Представьте себе, что вы завтра умрете. Завтра вы предстанете перед Господом. Ну, кому нужно эти деньги, одежда или еще что-то? Или даже дети. Они справятся без вас. Это дети Божьи, и Бог их хранит на своих руках несет. И Он, Бог, печется о ваших детях лучше, чем вы печетесь о своих детях. Просто представьте, что вы завтра умрете. И вот тогда у вас будет хоть какая-то чистота в ваших планах, в ваших деньгах и в вашей собственности.
У нас залишається 1.5 хвилини, тому я хочу подякувати Олексію Анатолійовичу за те, що ви сьогодні, до речі, і Світлана дописує нам, буквально хвилинка у вас залишається, вона пише, і болезні тогда?
Очень хороший вопрос. 1 Фессалоникийцам 5.18 написано, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Все, за все. А за все, вы знаете, там нету ни за болезни, ни за радости, ни горести. Ведь Бог все видит. Написано, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Все происходит по воле Божьей. И поэтому, когда вы попадаете или в болезнь, или в нужду, или в горе, или еще что-то, уповайте на Господа. Благодарите Его, что вы спасены. Благодарите Его, что вы дети Божьи. Благодарите Его, что вы не оставлены, что вы не покинуты. Благодарите Его, что Он сказал, что если мать отречется от своего дитя, то Он не отречется. Неужели недостаточно это для благодарности Бога? И все, что с вами происходит, ведь Он все видит, Он все знает, и все происходит по воле Его. Поэтому и в болезни, и в нужде за все благодарите. Вы увидите славу Божию.
Чомусь згадалося, і нехай це буде як побажання вам в новорічне вже таке предсвятковый вечер. Что твоя немощь нуждается в моей силе, и что безопасность твоя заключается в том, чтобы мне дать возможность бороться за тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятельствах среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе неприятно, которые тебя, они ж, отстраняют. От меня это было». Це невеличкий такий відрізочок, частинка красивого віршу, який розповідає, під назвою так він є, «От мене це було». Тому за все подяку складайте Богові, тому що від нього ми маємо наше життя і від нього всі його благословення. І ми дякуємо вам також за ваші благословення, за ваші відповіді. І нагадую, з нами був Олексій Анатолійович Волченко.
Спасибо, спасибо, до свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.